Сайт Единство.ру 2013 год. Автор Сергей Михайлов. Краткая повесть. Размышление о сердечной молитве Иисусовой. Повесть основана на воспоминаниях о реальном человеке. Текст также содержит вымышленные детали и диалоги. Я пред Христом слагать слов не умею. Пред Ним всегда мне хочется молчать. Молчит душа, и я о всем не имею, стараясь Его милостью дышать. Богу в тишине рождает дух веселья. И все слова мне в это время не нужны. Когда я с Богом, мыслей нет и тени, и ничего нет, кроме тишины. Бог – тишина, я это точно знаю, и в этой тишине святая жизнь, зачатая в деснице непорочно, как дар и милость для упавших вниз. Я с Богом о падениях забываю. Пред Ним мои падения – ничто. Когда святую жизнь Его вдыхаю, светлеет мое горькое чело. Молчат стихи, стихает все в душе. Я не знаю счастья выше. Вкушение, молчание в тишине. Блаженство знать, что жизнь святая свыше. Глава первая. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Привычно прочел я молитву, которую положено читать перед входом в монашескую келью. За дверью, как и обычно, было тихо. Я даже подумал, что отца Нила нет в его келье. Но спустя полминуты услышал традиционное «Аминь». Отец Нил около 2 лет как уже был на покое. Весьма не любил он, когда кто-либо напрасно нарушал его покой. Если кто-то приходил к нему, то вслух свое недовольство обычно он не высказывал. Но я видел, как он был всегда внутренне отстранен от всех, кто жил в нашем монастыре. Отец Нил был на редкость немногословен. Если где-то среди монахов происходил какой-либо увлеченный разговор о молитве, о смирении, о покаянии или о Боге, то отец Нил в таких случаях обычно отмалчивался. Если же кто-либо прямо спрашивал его о том, что он думает по тому или же иному поводу, то он говорил свое обычное. Необразованный я, не знаю, что сказать. Возможно, я никогда не стал бы общаться с отцом Нилом на духовные темы, и тем более говорить с ним о сердечной молитве, если бы не мое послушание. Из-за болезни ног отец Нил не всегда мог прийти в трапезную. В таких случаях я обязан был приносить ему еду, ухаживать за ним и исполнять его просьбы, если они были. Обычно, по-быстрому сделав все необходимое, я сразу же уходил на свое постоянное послушание в библиотеку. Так продолжалось около 2 месяцев. Зная необщительность отца Нила, я даже не помышлял начинать с ним разговоры о духовном. Из книг у отца Нила был только священнический требник и молитвослов. Монашеских четок я почему-то тоже в его руках никогда не видел. ничего такого особого, что могло бы привлечь мое внимание к этому престарелому иеромонаху. Я за ним до времени не замечал. Но вот как-то однажды, когда я что-то делал в келье отца Нила, я вдруг почувствовал, что отец Нил пристально смотрит на меня. Я невольно обернулся. Увидел, что отец Нил лежит лицом к стене и спиной ко мне. Я еще помню, тогда подумал, может ему книгу какую принести. Скучно поди, ему одному тут лежать сутками, совсем ничего не делая. «Отче, может вам какую книгу принести?» – спросил я. Отец Нил ответил не сразу. «Восьмой год не читаю духовную литературу». «Почему?» – удивился я. Спросил я, не подумав, просто автоматически спросил. Отец Нил опять ответил мне не сразу. «Боюсь, не поймешь ты меня, Сергей». Странно это было. Он разговаривал со мной, не глядя на меня. Но я поймал себя на отчетливом чувстве, что отец Нил смотрит прямо мне в душу. Я даже испугался. Было такое чувство, что отец Нил смотрит на меня из невидимого мне духовного мира. Смотрит с сожалением и жалостью. Впечатление было таким отчетливым, что на миг мне даже показалось, что я вижу его лицо прямо перед собою. Я даже головой тряхнул. Настолько отчетливо предстал передо мной его образ. «Почему не пойму?» – опять спросил я автоматически. Больше из вежливости, чем от желания продолжать этот разговор. В келье на некоторое время воцарилось неловкое молчание. «Ты же знаешь, я не люблю разговаривать на духовные темы». «Почему?» Отец Нил повернулся ко мне лицом. «Подойди сюда, сядь на стул». Я подошел к его кровати, пододвинул рядом стоявший стул и сел. Его лицо было в метре от меня. Он взглянул на меня, и мне стало не по себе. Я увидел, что из его глаз выходит какая-то сила. «Ты знаешь, для чего мы разговариваем на духовные темы?» «Ну как для чего?» – удивился я. «Чтобы стать умнее». Вопрос был задан неожиданно для меня. Я просто не знал, что мне надо было ответить на него. «В этом-то и беда», – отец Нил немного помолчал. «Богу не нужно, чтобы мы были умнее. Ему нужно наше смирение. А духовную литературу мне духовник запретил читать». «Почему?» «Ради Иисусовой молитвы. Я слышал, что наставников молитвы нет в наше время», — сказал я. «У тебя нет, а у меня был, да почил». В это время зазвонил трапезный колокол. «Ступай, Сергей, к трапезе звонят». «Да, конечно, надо идти». Я собрал на поднос тарелки, кружку, ложку, подошел к двери, немного подумал и спросил: «Отец Нил, вы мне расскажете о вашем духовнике?» «После трапезы поговорим, не время говорить об этом сейчас». Я знал, что отец Нил приехал из Сибири. В нашем монастыре он прожил 4 года, но о его духовнике я слышал впервые. После трапезы отец Нил сказал мне: «Сергей, о моих с тобой разговорах ты ничего не скажешь никому из братьев, хорошо?» «Почему нельзя говорить?» «Потому что, если разговор о духовном не смиряет, то нет в нем никакой пользы», — тот день я даже и не подозревал, какое значительное на меня влияние окажет этот молчаливый иеромонах. Глава вторая. Не умея петь пред Богом, я молчу, как молчит глина на гончарном круге. Глина не скажет, я свой круг верчу, и потому не вижу я заслуги в том, что вдыхает дух мой тишину, в том, что душа бесстрастию причастна, что Бог дает, не объяснишь уму, а если объяснишь, исчезнет тайна, и вместе с тайной от меня отступит дух. Как часто гордость любит прятаться в слова, смирение сердца, высказанное вслух, не сможет непричастным быть греха. Сердце мое молитвенно поет, хоть слов молитвы в сердце я не слышу. Вращаю круг всех чувств моих не я, мне бы своей волей волю Бога не нарушить. Небесных четок невидимая вязь перебирается, нет, не моей рукою. Видений нет, есть только благодать и счастье не преследовать земное. Есть небо на земле, я знаю, есть. Есть счастье на земле, лишь в покаянии. Есть счастье на земле, лишь со Христом. Бог не в видение к нам приходит, но в молчании. Безмолвие духа помогает благодать. В безмолвие духа пусть сгорят мои мечты. Молитвой сладостной привычно мне дышать, себя избавив от всей гордой суеты. Ум мой безмолвен, как младенец крепко спящий. Я не умен, зачем пред Богом ум? Я знаю, я поэт не настоящий, но стих родился от безмолвных дум. Уже давно знаком я с этим чудом. Безмолвие соткано из слов, я точно знаю, из слов небесных, спетых Божьим Духом. Я слышу пение и земное забываю. Глава вторая. Я пытался понять молитву через книги, сказал мне отец Нил. Но когда я узнал о секретах сердечной молитвы от своего духовника, то понял, что книги меня ничему не научили. Отец Макарий потом запретил мне читать книги о молитве. Но я грешный, их все равно какое-то время читал. Отец Нил при этом воспоминанию улыбнулся. «А для чего же тогда написаны книги?» – спросил я. «Душа человека – тайна», – ответил мне он. Отец Макарий учил меня, что если читать книги о Боге без смирения и без молитвы и без покаяния, то это не принесет читающему никакой пользы. «А как учил вас молиться ваш духовник?» Отец Макарий учил меня, что я должен отчетливо выговаривать слова всех своих молитв внутри груди, вот здесь. Отец Нил привстал на постели, поманил меня к себе и прикоснулся к центру моей груди, немного выше солнечного сплетения. Я думал, что сердце находится слева. Слова надо говорить в середине груди, в том месте, где я тебе указал. Отец Нил лег на постель. Попробуй и ты читать так. Если у тебя будет что-то получаться, то поговорим о молитве больше. Не всем людям можно читать сердечную молитву. Почему? Откуда же я знаю? Разве же я Бог? Сказал отец Нил. Я попрощался с отцом Нилом. пришел в библиотеку, где за стеллажами книг находилась моя кровать, лег и задумался. В книгах о молитве я не раз читал о том, что придавать особое исключительное значение механическим приемам молитвы духовно опасно. Читал о том, что это может ввергнуть неопытного подвижника в духовную прелесть. Я знал, что тот, кто придает особое, исключительное значение количеству прочитанных молитв, особым способом дыхания, вхождению ума в сердце и тому подобному, вместо приближения к Богу может удалиться от Него. Я читал о том, что если подвижник начнет надеяться на некий особый способ молитвы, то это непременно ведет его в тонкую духовную гордость. А ведь как раз именно особый способ молитвы мне и предлагал Отец Нил. Но подумав и взвесив все за и против, все же я решил попробовать тот способ, который посоветовал мне Отец Нил. Я встал, открыл молитвослов и сделал попытку проговорить слова молитв в середине своей груди. Но у меня ничего не получилось. Совершенно ничего. Слова проговаривались то в уме, то во рту. Но как только я начинал делать попытки проговорить их в середине груди, у меня возникало такое ощущение, что меня кто-то начинал душить и просто не давал мне там сказать ни единого слова. Первый мой эксперимент с сердечной молитвой оказался гораздо более трудным, чем я мог это предполагать. Возникли новые для меня вопросы, ответы на которые я не знал. В книгах же о подробностях сердечной молитвы не описывалось ничего. На следующий день я решил коротко поговорить о своем эксперименте с отцом Нилом. Вчера вечером и сегодня утром я внутри себя не мог произнести ни единого слова. Я делал усилия, но у меня ничего не получалось. Только грудь заболела и все. «Сердечная молитва проста», — сказал отец Нил. «Она в 1000 крат проще, чем ты думаешь. Попробуй еще пару дней проговорить и услышать внутри своего сердца слова твоих молитв. А потом приходи ко мне. Сердечная молитва проста, но она нелегкая». Я молчал. Мне было сложно определиться с решением. А что мне это даст, если я услышу слова своих молитв внутри своего сердца? «Внутри сердца находится сатана», — сказал отец Нил. «Если внутри тебя поселятся слова молитвы, то сатана не выдержит этого. Он посопротивляется какое-то время и уйдет». Я задумался. «Неужели так все просто?» «Проще, чем ты думаешь», — уверенно сказал отец Нил. «Изгнав молитвой сатану из своего сердца, ты найдешь покой. Если не изгонишь его из сердца, то не найдешь покоя нигде, ни в чем и никогда». Я напряженно думал. В моей душе происходила борьба помыслов. Одна мысль мне говорила одно, другая другое. Из внутренней неопределенности меня вывели слова отца Нила. «Я не напрашиваюсь к тебе в учителя. Не знаю, как это произошло, но по молитвам отца Нила вдруг неожиданно внутри своего сердца я услышал ясное и отчетливое: Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божьем, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, помилуй меня грешного. Я прислушался к себе. Что это? Это сердечная молитва, сказал отец мне. Откуда вы знаете? Я с удивлением посмотрел на отца Нила. Бог открыл мне это. В этом нет ничего сложного. Прислушайся к тем словам, что проговариваются сейчас внутри тебя. Запомни то место, где они проговариваются, и старайся повторять их внутри себя, по возможности непрерывно. Ведь ты живешь в монастыре. Молитва передается молитвой, а не словами и не наставлениями, Сергей. Так я впервые в своей жизни встретился с благодатным даром, открывшимся мне не в мудрости слова, но в силе. Вновь душою в вечность захожу. В ней утихнут все земные споры. Воздухом безмолвия дышу. Дай невозможны разговоры. Перед тем, кто мудр и беспристрастен, перед тем, кто жизнь дает душе, дух молчит, смирение причастен, с тишиной сливаясь в тишине. Как возможно описать Творца? Как любовь возможно описать? Тишина легла на гладь лица. Сердцу хочется молиться и молчать. Трепетной рукой коснется струн. Дух мой звук небесный извлечет. И в беззвучном пении небес мысль моя пред Господом умрет. Как люблю я молча перед Богом, пение безмолвия вкушать. Как люблю я видеть Божий свет, сердцем умолкая вновь дышать. Тайны, что открыто с детства мне, что Господь нас любит и прощает. Он живет в незримой тишине, Он собой избранных просвещает. Перед Богом умолкает дух, перед Богом умолкает слово. Слов молитвы хватит всего двух. Господи помилуй, что же боль? А потом молитва пропадет. Дух умеет и без слов молиться. Все земное пусть во мне умрет, ведь земному с вечностью не слиться. В вечность входит только простота, простота, которая без слов. Вот во мне молитва умерла, и осталась Божья любовь. Пред любовью Бога я молчу, перед Ним мне не нужны слова. Тишиной душа моя жива, вечность — это Бог и тишина. Глава 3. Во время следующей встречи, спустя несколько дней, отец Нил спросил меня, как шла молитва. По-разному. Что слышал внутри груди? Чувствовал мрак, давление, небольшую боль. Я не сказал тебе сразу, чтобы молитва в груди читалась отчетливее. Нельзя проговаривать молитву в голове, во рту или в гортани. Мне трудно так молиться. Язык у меня и голосовые связки сами по себе немного шевелятся, даже тогда, когда я читаю молитву в уме, сказал я. Отец не задумался. В гору идти нелегко. Языку и связкам не позволяй шевелиться. Слушай только то, что слышишь внутри груди. «Что я должен видеть внутри своего сердца?» – спросил я. «Вот об этом навеки вечные забудь». Взгляд отца Нила стал тревожным. «Внутри своего сердца ты ничего не должен видеть. Никаких образов, никогда, ни под каким предлогом. Образы, свет или слезы внутри сердца – это все от дьявола, это все от гордости. Неважно, какие будут образы, все они от сатаны. Я не видел в своем сердце образов, там какая-то темнота», – стал оправдываться я. «Темноты ты там тоже не должен видеть. Ты не должен там видеть ничего, совсем ничего и никогда». Я подумал, но у меня не получается. Это происходит само собой, невольно. На первое время Бог простит, потому что ты неопытен. Но запомни хорошо, видеть внутри своего сознания ничего нельзя. Надо стараться отчетливо слышать слова своей молитвы в середине груди. Это все, к чему ты должен стремиться. Слова молитвы должны внутри тебя звучать так же отчетливо, как если бы ты говорил их вслух, во весь голос. «Не знаю, получится ли у меня», — сказал я. «Не сразу Москва строилась», — ответил отец Нил. «Когда будешь читать в своем сердце молитву, то со временем почувствуешь, как внутри твоей груди будет происходить борьба. Но вот представлять эту борьбу своим сознанием нельзя. Если будешь что-то представлять или видеть внутри себя, то сатана с легкостью обманет тебя. В этой борьбе можно победить волей и настойчивостью, но никак не видениями. Со временем сам почувствуешь, как сердечное место откроется у тебя. Запомни сердечное место в своем теле и старайся произносить слова своих молитв только там и нигде больше. Потом заметишь, что если молитву читать часто, то молитва будет читаться легко. Если замечтаешься, забудешь о Боге хотя бы на час или два, то сердце закроется. Слова станут произноситься в сердце труднее, чем прежде. Для того, чтобы сердце раскрылось для сокрушения, тебе опять потом придется с трудом открывать его своей волей и настойчивостью. Почему это происходит? Почему молитва, если забудешь о ней, уходит из сердца? Спросил я. «Потому что Бог не любит непостоянных», — ответил отец Нил. «Обрати внимание на помысл. Любой помысел, если он не привязан к Богу, гони от себя куда подальше. Это не мелочь. Если ты забываешь о Боге хотя бы на один миг, то кайся в этом. Исповедуй этот грех на исповеди и старайся не повторять его в будущем». «Я читал о том, — возразил я, — что человек не может запретить пустым и страстным помыслам входить в него. Это было написано в древнем Патерике. «Если привлечешь в свое сердце слова молитвы, — ответил отец Нил, — то помыслы уйдут от тебя. Они все уйдут, все до единого. Поверь мне, это действительно так. Душа твоя удалится от бесов, она преобразится, и ты будешь жить уже не в этом веке, но в веке будущем с Богом. Неужели это возможно?» Я не мог поверить словам отца Нила. Настолько они не увязывались во мне с моими тогдашними понятиями о духовной жизни вообще. «Я уже говорил тебе, — сказал отец Нил. Еще раз повторю, Сердечная молитва предельно проста. Она проста, в ней нет совершенно ничего сложного. В ней нужно только терпение и уметь слышать внутри себя слова молитвы. Но если она проста, то это не значит, что она не трудная. Подъем в гору тоже не сложен. Иди себе да иди. Но пока дойдешь до вершины, пройдет немало времени. На этом с отцом Нилом мы в тот день и расстались. Глава 4. Прошло полгода. За это время я свыкся с новым для меня способом молитвы. Дело продвигалось медленнее, чем мне того хотелось. Но я ясно осознавал, что без помощи и без молитв отца Нила я не научился бы началом сердечной молитвы вообще никогда. В какое-то время я стал даже думать, что секреты сердечной молитвы уже открылись для меня. Но придя к отцу Нилу, я однажды проговорил с ним о сердечной молитве почти всю ночь. Эта беседа глубоко потрясла меня. Я понял, как я ошибался, считая, что уже многое знаю о сердечной молитве. Я ведь думал, что секрет сердечной молитвы заключается в постоянстве ее произношения в сердце, в том, чтобы не принимать внутри себя видения, в неосуждении ближних и все тому подобное. Но я не знал того, какое это великое таинство сердечной молитвы. После этой ночи я потом долго задавался вопросом, почему отец Нил не сказал мне обо всем сразу же, еще в первой неделе нашего знакомства, почему не открыл сразу все. Но потом я понял, тогда в начале 95-го года я просто не поверил бы всему тому, что услышал от него лишь полгода спустя. «Ответь мне, что такое ум человека?» — спросил меня отец Нил в тот вечер. «Не спеши, подумай, потом ответь». Я задумался и довольно уверенно сказал: «Ум – это способность к познанию». «Ты не прав, Сергий», – возразил отец Нил. «Правильное познание невозможно без благодати Бога. Мало кто понимает, что способность к правильному познанию находится не внутри человека, но у Бога. Если Господь исцелит твой ум, то ты увидишь, как сатана управляет умами других людей. Но надо ли мне знать о том, как сатана управляет умами других людей?» С сомнением посмотрела на отца Нила. «Надо, непременно надо». Голос его звучал уверенно и твердо. «Когда ты поймешь, как сатана управляет умами других людей, то ты поймешь, почему я от всех устраняюсь. Ты поймешь, почему я ни с кем не веду разговоров на сложные духовные темы». Я огляделся вокруг себя и застыл в изумлении. В келье не был включен электрический свет. В окна падали далекие лучи фонарей, расположенных на монастырской площади. Это освещало высокие потолки кельи, но освещало не сильно. От самого потолка до пола всю келью покрывал светло-белый густой туман. Я отчетливо и обостренно осознавал, что это туман духовный. Туман входил в меня, вызывая в моем теле приятное, спокойное чувство неземного живого покоя. Помню, я еще тогда подумал: наверное, только в Царстве Небесном может быть так хорошо, надежно и спокойно, как я чувствую себя сейчас. Я взглянул в глаза отца Нила, надеясь, что он как-то отреагирует на тот туман, который он тоже без сомнения видел хорошо. Но он никак не реагировал на это. Позже я узнал от него, что он привык к этому туману духа и не удивляется тому, когда этот туман приходит или же уходит. Он говорил мне, что этот туман приходит только к тем, кто умеет правильно каяться. В эту ночь я понял, что о правильном покаянии я, оказывается, не знал почти ничего. «Что же делает дьявол внутри душ людей?» – спросил я. «Первое, что он делает, ты должен знать это, Сергий. Он старается укрыться, замаскироваться, спрятаться. Вот, к примеру, разговаривает кто-либо о молитве, о смирении, о Боге, о спасении души. Думаешь, где при этом находится дьявол? Он находится внутри души того гордеца, который мнит о себе, что он понимает смысл Святого Писания. Запомни на всю жизнь, Сергий, люди менее всего склонны видеть именно свое собственное обольщение, свой собственный крепкий духовный сон. Люди менее всего склонны видеть именно свои собственные грехи. Ну а дальше все происходит проще простого. Дьявол ловко тасует в голове гордого разные его ложные представления о Боге, о истинах Святого Писания, о молитве, о смирении, о спасении, и управляет гордыми умами так, как сам того хочет. Одних заставляет легкомысленно рассуждать о Боге и говорить о спасении души именно в тех случаях, когда Дух Бога молчит. Другим внушают ложные чувства самоуспокоения перед судом Иисуса Христа. Под видом ложного смирения и неосуждения сатана принуждает многих людей потакать чужим грехам и закрывать глаза на то, на что закрывать глаза нельзя. Я задумался. С одной стороны, вроде все просто, а с другой стороны, не очень. Но ведь если умом человека станет управлять благодать Бога, то такой человек, думаю, сможет все понимать правильно. «Но постижимы ли действия благодати Бога?» – спросил отец Нил. «Подумай хорошенько и потом ответь». «Да что тут думать?» – ответил я. «Бог непостижим для человека». «Ну-ну», – сказал отец Нил, – «думай дальше, думай». «Так значит, ум человека, подчинивший себя благодати Бога, я уже начинал понимать, к чему меня подводит отец Нил. Непостижим даже для того, в ком находится Дух Бога». «Вот именно, непостижим. А теперь думай дальше. Для того, чтобы человек имел правильное представление о Боге, о сердечной молитве, о пути спасения, об истинном смирении, да и вообще обо всем, он все это должен видеть при помощи благодати Бога. Вот в чем заключается гордость. Когда человек думает, что он знает, что такое смирение, когда человек думает, что он знает, что такое путь спасения, если человек думает, что он знает, что такое молитва, он никогда не сможет поистине узнать, что это такое. Даже святые ангелы не знают, в ком, когда и как станет действовать благодать Бога внутри души любого человека. Ты понимаешь, о чем я тебе сейчас говорю? Кажется, понимаю. В это время клубы беловатого тумана внутри кельи, в которой мы говорили с отцом Нилом, стали такими густыми, что у меня создалось такое впечатление, что мы плаваем в молоке. Вот теперь сам посуди, какой смысл говорить мне с кем-то о сердечной молитве, если никто, и я в том числе, сказал отец Нил, не знаю, как надо правильно молиться. Какой мне смысл говорить о пути спасения с братьями, если путем спасения является сам Бог Иисус Христос, который непостижим? В келье повисла необыкновенного свойства тишина. Ни до, ни после этой ночи я ничего подобного нигде и никогда не испытывал. У меня было такое чувство, что время остановилось. Мне казалось, что мы с отцом Нилом находимся не в монастыре, и даже не в нашем времени, а в вечности и в Царстве Небесном. Надо идти к истинам Бога, Сергей, не через ум, а через пот, немного помолчав, сказал отец Нил. Как это понять? Спросил я. Не умничай о Боге, и тем более о молитве. Научись молчанию ума. Нищие духом блаженство получают не потом на небе, а уже сейчас, здесь на земле. Раскрывается в них Царствие Божие в силе. Глядя на то, как дух, плотно обволакивающий всю келью от потолка до пола, входил внутрь моей души и тела, я верил каждому слову отца Нила, без малейшего внутреннего сомнения. «Как можно увидеть внутри себя грех?» – спросил я. «Это значит, надо услышать внутри себя голос своего ангела-хранителя, который покажет тебе, что душа твоя чернее, чем ад, злее, чем сатана, безумнее, чем олигофрен. Увидеть свою гордость может только лишь тот, кто поймет, что душа его не способна не только сделать какое-либо благо, но даже и помыслить о благе. Надо понять полноту своего бессилия абсолютно во всем и не переставать молиться о своем спасении. Отец с ним, спросил я, никогда не спрашивал вас об этом. Какую молитву вы читаете внутри своего сердца наиболее часто? По благословению отца Макария я читаю двусловную молитву Иисусову. А можно я тоже буду читать внутри себя эту молитву? Выбирай для себя ту молитву, которая наиболее оживляет твое сердце, ответил отец Нил. Но помни об одном. Во все те мгновения, когда ты забываешь о своих грехах, Иисус Христос отворачивается от тебя и не принимает ни одной твоей молитвы. Но как я смогу помнить о своих грехах во время чтения двусловной молитвы? Возразил я. Просто помни все, ответил отец Нил. Сокрушение духа – это чувство, а не мысль. Для того, чтобы это чувство жило в тебе, не нужны слова. Богу можно молиться вообще без слов, но это пока еще сложно для тебя. Мы замолчали. Время, казалось, остановило свое течение. Умом я понимал, что вот еще немного, и мне надо будет уже уходить от отца Нила, что этот неожиданный для меня праздник духа на грани чуда. Белый туман внутри кельи отца Нила начинал понемногу рассеиваться и ослаблять свое действие. Уже скоро закончится для меня но мне так не хотелось, чтобы он закончился. Так не хотелось никуда идти. «Мне, наверное, идти пора», — с сожалением сказал я. «Ступай с Богом и помолись о грехах моих». Отец Нил глубоко вздохнул. Я встал. «Спасибо, отец Нил. Теперь я понял, почему вы ни с кем не говорите о духовном. Ведь все истинно духовное, раз уж оно исходит от Бога, действительно не может быть постижимо. А если оно непостижимо, то что тогда и говорить о нем? Если увидишь кого, больного высокоумием, ответил мне отец Нил, если Бог откроет тебе этот грех, в ком-либо из ближних твоих, сотвори любовь, не обличай его, но помолись о нем. Если же осудишь его и посчитаешь себя более смиренным и духовным, чем он, значит, напрасно я сегодня тратил здесь с тобой время свое. Глава 5. Заключительная. Остаток ночи и последующие несколько дней я провел в размышлениях. Внутренняя молитва моя после этого особого запомнившегося ночного разговора с отцом Нилом внутри моего сердца заметно оживилась. Я понимал, что столь близкое знакомство с благодатным монахом, не вмешивающегося ни в чью внутреннюю жизнь и ни с кем не говорившего на сложные духовные темы, было послано мне Богом, как пример для прямого подражания. Отец Нил показал мне бесполезность подавляющего большинства разговоров о духовном монастыре, свидетелем которых не приходилось бывать. Отец Нил показал мне путь любви и молитвы. Он учил меня, что сокровенная, молчаливая молитва о ближних важнее, лучше и полезнее любых, даже самых правильных слов о Боге. Я понял, что подавляющее большинство разговоров о духовном не полезны никому. Но ведь бывают же такие случаи, когда о духовном говорить действительно надо. С этим вопросом я как-то пришел к отцу Нилу. Выслушав меня, отец Нил несколько минут молчал. «Понимаешь, Сергий, никто не может ясно видеть путь спасения до тех пор, пока не пройдет положенное ему испытание». «Какое испытание?» — с удивлением спросил я. «В этом вся трудность, Сергий. Духовное раскрывается медленно. Маленький ребенок может научиться более-менее сносно ходить, бегать, прыгать за год или за два. Но пройти духовное испытание за год или два и научиться духовно ходить невозможно. Сколько же нужно будет времени на испытание мне?» – спросил я. «Думаю, не менее 20 лет», – ответил отец Нил. «Так долго ждать?» – я заметно огорчился. «А ты хотел войти в благую вечность быстрее?» – спросил отец Нил. «При чем же тут вечность?» Подобный поворот разговора показался мне нелогичным. «Ну как при чем?» – переспросил отец Нил. «Бог живет в вечности. Если ты приблизишься к Богу, то ты войдешь в вечность и перестанешь зависеть от времени. Ты станешь блаженным. Но даже ради вечного блаженства многие люди не хотят терпеть страдания ради Христа в течение многих лет. Но ждать 20 лет, пока откроется духовное зрение, это слишком долго», — «Да и откроется ли оно у меня?» – с сомнением спросил я. «Если будешь стараться исполнять те заповеди Христа, какие сможешь, то непременно откроется, не сомневайся в этом. Если будешь терпелив, то со временем сможешь научиться слышать внутри себя отчетливый и ясный голос ангелов и Бога. Но я читал, что слышать голоса духовно опасно», – возразил я. «Все люди в этом мире слышат те или же иные голоса, Сергей. Почти все убеждения и почти все мысли и чувства человеку подаются человеку извне. Иногда мне немного смешно бывает видеть, что те, кто говорят об особой духовной опасности духовных видений и голосов ангелов, сами находятся в полной власти тех гордых видений и гордых голосов, которые внушает им дьявол. Ну, это темный лес для меня. Я с силой потер себе виски. Даже голова разболелась от таких мыслей». Отец с ним посмотрел на меня внимательно. «Есть три признака, которые говорят о том, что внушение пришло от Бога, а не от сатаны». «Каких?» – с интересом спросил я. «Молчание ума, покой чувств и благодать». «А если внушение пришло от сатаны?» – спросил я. «Мысли от сатаны рождают множество планов, лишают ум внутреннего покоя и молитвы, внушают неуверенность в завтрашнем дне, внушают страх перед временем и перед испытаниями, лишают терпения и понуждают принимать поспешные решения, приняв которые, непременно потом потерпишь вред для себя». «А что значит покой чувств и благодать?» «Это невозможно описать словами», — ответил отец Нил. «Это поймешь только тогда, когда сам услышишь ясно голос Бога в своей душе. Обязательно надо стремиться к тому, чтобы слышать голос Бога в себе», — спросил я. «Обязательно», — с уверенностью ответил отец Нил. «Без этого ты не спасешься». «А другие?» — спросил я. «Что другие?» «Другие, если они не услышат голос Бога внутри себя, они тоже не спасутся». Отец Нил еще раз очень внимательно посмотрел мне прямо в глаза. «Веришь ли ты мне, Сергей?» «Верю». «Запомнишь ли то, что я тебе скажу сейчас?» «Я постараюсь», — ответил я. «Не думай о спасении ближних твоих слишком много. Если хочешь спасти свою душу, то никогда не думай о спасении ближних». От неожиданности услышанного я даже оторопел. «Но это же чем-то похоже на кощунство, отец Нил. Ведь если не думать о спасении ближних, то в этом же нет любви». «Молись о них», — ответил отец Нил. «Желаем спасения. А вот подробные мысли свои об их спасении оставь в стороне, смири свой ум и предоставь Богу самому спасать их. Поверь, от твоих гордых мыслей и поспешных выводов не будет никакой пользы никому, ни тебе, ни ближним. Заботься о своем спасении и помни, что никакие поспешные выводы твои ни тебе и никому из ближних твоих не принесут никакой пользы».